Здравствуйте, уважаемые телезрители Фонтанка Офис в прямом эфире. Сергей Цыпляев, которого представлять, конечно же, не надо, сегодня у нас в студии. И не просто Сергей Алексеевич Цыпляев, а еще участник Санкт-Петербургского экономического форума, который наконец-то открылся в очередной раз в Санкт-Петербурге. Сергей Алексеевич, еще раз здравствуйте.
Добрый день. Еще и 20-й, и юбилейный, и так далее. Ну, и первый Шушарский.
И первый Шушарский, да, это вообще, конечно. Ну, об этом мы всем сегодня, безусловно, говорим. Я бы хотел начать, может быть, с одного из утренних событий. Еще вчера вечером Фонтанка написала, что, по сведениям этого издания, есть решение губернатора о присвоении вот этому неизвестному мосту в Санкт-Петербурге, где-то далеко, на обочине, в Ленинском районе. Ну, собственно говоря, чего? Имя Ахмата Кадырова. Ну, сегодня утром это подтвердилось в решении, собственно говоря, постановлении губернатора Санкт-Петербурга, датированном сегодняшним числом. Ну, естественно, люди аналитически мыслящие посчитали это как, в общем, такое преддверие форума. Серьезное решение и задача выполнена, мост подписан. Вот в назидание каких-либо, может, нерадивых чиновников, которые думают зачастую выполнять или не выполнять серьезное решение партии и правительства.
Я бы сказал, все-таки хотелось бы жить по-другому, что вообще-то тут живет не партия и правительство, а тут живут петербуржцы, и им с этим всем жить...
Ну, подведомственный электорат об колено же.
Нет, ну так вот какое-то время это происходит, а как, потом, как мы понимаем, электорат встает на дыбы, это все накапливается, 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 накапливается. И тишайшие верноподданные Российской империи, которые просто стояли на коленях и пели «Боже, царя храни», потом этому царю свернули шею так, за милую душу. Вот что называется накопление всевозможных вещей. Вообще-то надо прислушиваться. Вообще-то мы говорим, по крайней мере, пишем везде, что ну, мы же демократия, у нас же все выбранное. И вообще в мире уже неприлично не быть демократией, уже никто даже не пытается заявить, что мы не демократия. Это все, это как бы уход, так сказать, в совершеннейшие мировые маргиналы. Опросы, которые есть, показывают, что 75% против.
Сергей Алексеевич, вы мне объясните одну вещь.
Еще одну вещь сказал. Я вам сейчас объясню. Депутат выступал, говорил, что он опрашивал всех тех, кто воевал своих друзей, кто там товарища терял. Они категорически против. Ну, надо все-таки думать. У нас есть задача, например, как-то сделать шаг в сторону применения России, примирения России и Чечня. Да, условно говоря. Назовите мост каким-нибудь человеком, который относится к культуре, который мы понимаем там, здесь, мост, в конце концов, великой российской чеченской дружбы, там, времен и народов. Чего хотите?
Но... Найдите какого-то героя Второй мировой войны, в конце концов.
Нет, у нас масса героев Советского Союза, практически и кавказские народы дали очень много героев. Они, ребят, смелые, воевать привыкли. Ну, сделайте так. Я думаю, что, в общем, это называется «хотели как лучше». Получилось, как всегда.
Сергей Алексеевич, ну послушайте, но ведь даже невооруженным взглядом видно, что за 3 месяца до больших выборов проводить, собственно говоря, такие демарши, это, ну, по крайней мере, рисовать какой-то особый результат придется. Вот зачем нужны лишние рисовальщики, понимаете? Ну почему было не сделать вот так, как, например, вы говорите?
Слушайте, ну думать надо. Это вечная проблема власти.
Нет кому подсказать, как думать. Позвони в администрацию президента.
Вы думаете, те, кто решает, когда кого-нибудь слушает, у нас привычно делать так. Начальник сделал щелчок, ему пришла мысль какая-то в голову, он дал команду, и все побежали исполнять. Кто скажет, вы знаете, а может быть, все-таки подумаем. Или редкий начальник говорит, знаете, у меня такая идея есть. Ну-ка, выскажите все по поводу этой идеи. Смело, прямо, откровенно. Что вы по этому поводу думаете? У нас нет такой вообще практики, она самодержавная. А власть управляет ошеломлениями, в этом писал Салтыков-Щедрин. Вот очередное ошеломление сваливается сверху. Да, дезавуируются региональные власти. Я не думаю, что эта идея вызрела здесь, на брегах Невы. Но, вообще-то говоря, вот и стал вопрос, так губернатор, ты кто?
С кем ты?
Ты назначенец или ты народом избран, который говорит вот это? А есть еще одна проблема, которая, конечно, меня гораздо больше названия волнует, хотя я думаю, что проблему купили. Вы стоите, что будет вокруг моста дальше? Там уже пошли рисовать портреты Буданова. Я думаю, в конце концов, там охрана должна будет встать. Это будет... Открылся Дорговский фронт. Это надо понимать. А другое удивляет. Вообще-то страна находится в кризисе.
Вот давайте сейчас
об этом поговорим. Нет, я не буду детально говорит, у нас впереди выборы, и в городское законодательное собрание тоже. Пятимиллионному городу есть о чем поговорить, есть о чем подумать, как вообще, говоря, двигаться дальше, как наполнить кошельки, что делать с образованием, что сделать с медициной, как вообще ЖКХ организовать. Нет, мы вместо этого решаем принципиальный, сакральный, символический вопрос, абсолютно, который никак не сказывается на жизни нашего пенсионера. Ну,
с другой стороны, ищите в этом и маленький плюс, Сергей Алексеевич.
Ну, я понимаю.
Смотрите, какой.
Плюс уже нашли, да.
Смотрите, теперь...
Вся энергия уходит туда.
Теперь имя губернатора Санкт-Петербурга, который до этого всячески, как мне кажется, уходил от каких-то решений, больших дел и прочее, будет связан с именем моста Кадырова, поскольку это первое его серьезное, по сути, личное решение, которое он произвел.
Я думаю, что, конечно, это решение, ну, до какое-то время уйдет в тень. Жизнь у нас такая, у нас и более серьезные события смываются, следующие набежавшие волной. У нас есть внутренняя собственная проблема гораздо большего масштаба, которая некоторое время появится, это стадион. Да, вот к нему приложима полностью формулировка Медведева: денег нет, но вы держитесь. Вот, и как-то его достраиваете. Вы видите, что времени-то осталось, кот наплакал. Обещали, что в 2009 году за 6 миллиардов рублей будет сделан стадион, и там «Зенит» уже сыграет. В 2009 году. Сейчас уже 16-й на выходе. Да? «Зениту» там еще играть, только ноги переломать. 6 миллиардов уже ушли в сороковник. И конца пока еще не видно. Вот эта проблема будет гораздо более сильной. Я понимаю, что мост может и работать как горчичник от подобных вещей. Да? Вот мы отвлекаемся на такие вещи символические, сакральные, как креститься, как там крест должен стоять. Да, всю жизнь так было. Да? Как какие-то ритуальные вещи делать. А существо нашей жизни, оно куда-то уходит на второй план, и мы даже не замечаем, как принимаются те или иные существенные решения. Кто будет сидеть в парламенте, кто будет принимать бюджет города, как там будут расставлены приоритеты. То ли вечный стадион, то ли здравоохранение, образование и прочие жизненно важные дела.
Сергей Алексеевич, давайте вернемся к Петербургскому экономическому форуму, поскольку уже сегодня прозвучало много любопытного, в том числе Алексей Кудрин сказал о необходимости политических реформ для проведения экономических реформ. По сути, я немножко так переиначивая, но, как я так предполагаю, смысл все-таки в этом.
Это мягкая формулировка, мы потом будем говорить, как на конференции в Шанхае, где слово «права человека и демократия» пока говорить тяжело. Профессоры говорят, нам надо разработать механизм уполномочивания власти нашими гражданами. Угу. В переводе на русский это демократия, выборность и прочее. Но у них такое вот слово. У нас тоже было разгосударствление можно, да, приватизация,
да,
нельзя.
Да, 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 да.
Так и здесь. Какие-то вещи говорятся, но по сути дела есть одна проблема. Экономика медленно остывает. Кажется, что туда только надо деньги качнуть, и оно все понесется. Но вот что говорит диагноз? Диагноз говорит следующее, что на счетах рубли-то ведь никуда же не делись. Их не уничтожили, не порезали, их вывести на Запад невозможно. Рубли только здесь. По разным оценкам 16-18 триллионов рублей, то есть целый федеральный бюджет, лежит на счетах предприятий, а предприниматели не принимают решений. Они ждут, поскольку они не уверены, что завтра их не раскулачат. Они не уверены, какая будет завтра политика. То ли повысят налоги, то ли еще что-нибудь обложат, то какой-нибудь еще эгоист придумают, то что-то такое. Вот постоянные ошеломления приводят к тому, что предприниматели не работают. И вот на этом форуме, интересно, был опрос. Громадный зал вот сидел там, выступал Кудрин, Силуанов и Набиуллина. Спросили у предпринимателей, какие структурные проблемы российской экономики вы считаете самыми важными. Так вот, на первое место почти треть поставил это условия ведения бизнеса. В переводе на русский вот, надо обстановку сделать, в которой работать можно. Второе, высокая вовлеченность государства в экономику, где-то 23% сказала. И 20 лишним процентов изоляция, технологическое отставание. Дальше уже пошло не привлекательность внутренних инвестиций и предпринимательской деятельности, это уже 18,8%. А всегда говорят, знаете, износ инфраструктуры, у нас то старое, это вообще 6,6%. Предприниматели говорят, да мы все сделаем, только нам надо понимать зачем. Вот. И по существу страна подходит к важнейшему моменту, к рубежу. Вот он описан в нескольких книгах Айн Рэнд. американской писательницы, которую на самом деле звали Алиса Розенбаум, и вообще-то она из Петербурга, а ее тиражи в Америке сопоставимы с тиражами Библии. Она конкурирует с Библией. Это, вообще-то говоря, книги, где специальные клубы есть изучения. Она описывала, что здесь происходило, вот 20-е годы, как начинается бизнес, начинается НЭП, начинается крышевание со стороны силовиков, начинается использование коммерсантов, чтобы разворовывать бюджет, дальше этих коммерсантов сажают, честные силовики стреляются, все описано, ничего нового под луной. А в Америке она описала модель, как государство начинает вмешиваться в бизнес и все регулировать. На одном заводе она описала коммунизм, это просто классная вещь. А самое главное, я не буду детали рассказывать, предприниматели начинают исчезать. Да не просто раз и не стало. Один ушел, второй ушел, третий. И описывается, как сыпется экономика, и что там пытается делать государство, поскольку без предпринимателей это сделать невозможно. Вот сейчас, если предприниматели не поверят, не включатся, если граждане не поверят, не включатся, то дальше решение такое же, как принималось в 30-е годы, 20-е. Это означает комиссары, это означает национализацию, это означает работу из-под палки. А варианты? Когда крестьянин перестал везти хлеб в Петербург. И если кто-то почитает, норма выдачи хлеба после революции в Петербурге была в два раза меньше блокадной. Вот и все. Вот ситуация. Потому что он не понимает, зачем им отдавать свой труд, потому что никто не понимает, что будет дальше. Вот эта проблема, которая будет постепенно... Чем дальше мы будем затягивать принятие решений, тем больше она будет вырастать. Так как же экономику запустить? Как мотор заставить работать? Либо дозалить бензин, либо, так сказать, сделать, чтобы там была свеча, смазать все детали, и он сам пойдет стучать, либо вы будете натужно с криками крутить ручкой этот двигатель и таким образом ехать вперед. Ну вот, собственно говоря, это и обсуждается по существу на форуме. А это в некотором смысле, если назвать своими словами, это и есть политическая реформа. Самостоятельность, свобода, уверенность в завтрашнем дне, честная правоохранительная система, ну, грубо говоря, перестать крышевать и перестать отбирать. Только что читал, Таджикистан, есть кафе люди держат, ни одной сетевой. Говорит, почему? А, говорит, как только больше одной сделаешь, тут же придут. Обложат, отнимут. Вот и все. Вот это, собственно говоря, та картина, Сергей которую хорошо понимает наш предприниматель. Вот это был форум.
Вот я вас все-таки перевью здесь. Вот скажите, давайте. Вы предложили некие определенные условия, которые, в общем-то, и Кудрин предлагал, да, и это, в общем, не новость.
Но это не новость, это как конечно. Список, что, ребята, с понедельника начнем новую жизнь. Новую жизнь. Понимать надо. Зарядка, да. Там бегаем, не пьем, аккуратно питаемся.
И снова бегаем.
Да, а с понедельника все опять идет наперекосяк. Сергей
Васильевич, но ведь мы понимаем, почему с понедельника все идет наперекосяк. Идет по одной простой причине.
А мы не понимаем.
По той причине, что вот те изменения, которые вы предлагаете, они приведут к смене политического режима.
А жизнь все равно приводит к смене. У нас вещь ведь такая, что у нас меняются поколения. У нас нет механизма, как менять поколение у власти. Сейчас поколение постепенно движется к своему естественному финалу.
Но не будет.
Постоянно продлевают сроки пребывания в госслужбе. И никто не отвечает на вопрос, а что будет, когда это поколение упадет со стола? То, что произошло, Брежнев, Черненко и так далее, а дальше полный хаос.
Но никто из них добровольно не ушел.
Да, но начинали так, надо же, мы же опытные люди, мы начинали с комиссаров в пыльных шлемах, а закончили трясущимися генсеками. Сейчас мы идем ровно по той же дороге, и понятно, что вот эта точка, это полная неопределенность. И вам говорят, давайте инвестируйте. Вкалываете, лет через 10 вы отобьете свои инвестиции. Он говорит, я не знаю, что будет через 10 лет здесь. Ну, я не понимаю, что будет через 10 лет. Кто будет? Как будет? Если мы считаем, что у нас все в ручном управлении, то лучше-ка я либо туда это все перекину. Я уже знаю людей, которые уже там строительные компании купили, закончив работу здесь. А либо подожду. Вот это, собственно, и есть сейчас ключевой вопрос. Доверие и надежда. Если есть доверие, если есть надежда, тогда люди включаются. Если этого нет... Тогда люди ждут чуда, что вот нефть поднимется и всплывет. По нефти очень коротко могу сказать, что предыдущий пик был 80-й год, когда нам казалось, что все классно. Афганистан, Олимпиада, новая оборонная программа. Не устаю повторять, одна подводная лодка с ядерными ракетами. Это годовая программа жилищного строительства города Москвы.
Тогда?
Тогда. Мы закладывали под десяток этих лодок. Ну и чем кончилось, это известно. Нефть резко пошла вниз. 1986 году произошло обвальное падение. Это просто этого не понимали. Смыло советскую систему экономики. Просто стало есть не на что. Покупать зерно стало не на что.
Ну, сейчас рыночная экономика, тогда была плановая экономика.
Так вот потому она развалилась стремительно. Сейчас экономика рыночная отрабатывает, но она отработает куда? Просто растут цены. Да, то же самое, падает потребление. И вот после этого 16 лет нефтяной пустыни. С 86 по 2002. 2002 года новая горка пошла вверх. 2008 почти максимум, потом короткий провал, испугались, снова возврат на максимальный уровень 110, и с 2009 мы идем вниз, ну, как бы больше, чем в два раза. И все повторяется по этой части. И если считать, что вот циклы где-то похожи, ну, мы можем тоже ожидать 10 лет низких нефтяных цен, и надо учиться жить и работать в этих условиях, и не надеяться, что все опять вернется завтра по щелчку, вот так раз, и опять все поехало. Вот это, собственно, и тот вопрос, который будет вставать перед правительством, перед политической элитой. Потому что граждане же, они совершенно по-другому воспринимают. Вот у меня в старом садоводстве есть соседи. Значит, один занимался тем, что когда-то был просто шофером, потом стал гонять автомобили. А второй просто в автосервисе работает. Говорит, все классно, у нас великолепно руководство, правильно все делается и так далее. Сейчас он крутит головой, говорит, что-то не то. Работы нет, пришлось выйти на вторую уже работу, денег не хватает. Ну да, все построил, дом все это сделал, а теперь как? Тот, который гонял машину, у него вообще все кончилось, потому что при таком курсе уже бизнес невозможен.
В обратную сторону уже гоняют.
Да, они гоняют в обратную сторону, да. Самые дорогие машины, какие здесь были, такие навороченные, они погнали туда продавать. Ну и уже сидит, постоянно слушает оппозиционное радио и пытается для себя найти вопрос, что не так. Вот этот процесс начинается, и элита, которая хотела бы, чтобы ее завтра не снесли, должна искать ответы. Потому что уже не первый год ухудшается положение. Беспрецедентное падение покупательной способности реальных зарплат. Зарплаты на 10. Уже вот по этому году пошли падать пенсии реально. Все же это чувствуют и все это понимают. И просто зажавшись ждать, что вот ничего не произойдет, главное пересидеть. Все у нас вот нормально, только враги нам мешают, сейчас мы врагов отгоним, оно пойдет. Оно уже лет 7 не идет, то есть темпы роста падают лет 7. Именно потому, что вот что-то надломилось, показалось, что это вот нормально. Мы сейчас у всех отстроим бизнесменов, отрегулируем, создадим госкорпорации. Вот они отвечают, нас не устраивают условия ведения бизнеса, они нас не устраивают высокая вовлеченность государства в экономику. То есть доминирование всевозможных госструктур, которые не дают работать бизнесу. И, возвращаясь от форума к тому, что было до того, вот был Шанхай. Да? Угу. Куда я поехал читать лекцию.
Вы были в Китае,
от,
да,
Российской академии народного хозяйства по Восточному повороту и участвовать в семинаре по борьбе с коррупцией. Угу. Эта тема понятна и нам, и им. И вот стоишь в Шанхае, здесь шикарная набережная многокилометровая, а с другой стороны такой сити, что вообще-то отдыхает Манхэттен. Сейчас там они построили здание 632 метра высотой. Там телебашни, и там центры, здания ведущих компаний. И китаец, гордо показывая рукой на ту сторону широченной реки, говорит, вот 20 лет назад там ничего не было. Вообще. Теперь задаем вопрос,
что было 20 лет у нас.
Что мы 20 лет. И дальше мы говорим, ну, наверное, потому что у них компартия осталась, да? А у нас компартия, вот она власть потеряла. Ну, во-первых, надо понять, почему компартия осталась. Потому что она вовремя начала делать то, что мы никак не можем заставить себя делать сейчас. Дэн Сяопин сделал несколько заветов. Значит, первый, их надо учить, вот как раньше заветы Ленина, теперь так заветы Дэн Сяопина, раз мы не верим Западу. Ну, Запад же врет, он нас обманывает, он нас куда-то тянет. Дэн Сяопин сказал в 82-м году, сейчас страшно подумать, что было у нас в 82-м году, год смерти Брежнева. В тот год он сказал, что ни одна страна мира, какое бы у нее ни было политическое устройство, не может провести модернизацию, если она придерживается политики закрытых дверей. Открыл двери, сказал, Запад, давай сюда деньги, давай технологии, давай строй заводы.
Сегодняшнее наше импортозамещение, про которое мы говорим, что мы все будем делать сами, от творога до космических технологий.
Они пошли ровно в предыдущую сторону, потому что импортозамещением они прямо нахлебались выше крыши, когда они во дворах варили металл в каждом дворе и уничтожали воробьев.
Культурная революция.
Культурная революция, кстати, очень популярная сейчас. Ностальгия такова. А сейчас они отпраздновали в кавычках, 50-ю годовщину начала, что даже партийная газета, а это всегда никак не обсуждается. Они не хотят подрывать авторитет партии. Даже была вынуждена выступить с заявлением, что это принесло неисчислимые бедствия китайскому народу. Так вот, первый он открыл экономику, сохраняя при этом власть и контроль, не давая ничему разваливаться. Вторая вещь, которую сказал Дэн Сяопин, он сказал, скрывать истинные намерения и держаться в тени. Что это означает? Не лезть ни в какие переустройства мира, не лезть ни в какие конфликты. Все ориентировано на внутреннее развитие. Вот все, что выгодно для того, чтобы страна поднималась, это правильно. Все, что, так сказать, мешает развитию, сейчас у Китая второй оборонный бюджет в два раза больше нашего. Почему они в Сирии не воюют? У них что, мусульманы есть? У них есть мусульмане. У них проблемы с мусульманами есть. Но они понимают, что этого делать не надо уже. Много-много лет Китай приходит с деньгами, покупает страны, покупает
пол Африки,
но только никаких вопросов, что мы сейчас будем переделывать мир. Он медленно отпускает щупальца и движется. И сейчас пошло шелковое щупальце, которое пошло в нашу сторону. И третий завет Дэн Сяопина, который нас, вот, казалось бы, чего проще, ну просто ножом по горлу. Он сказал, Мао был великий человек. 70% хорошего, 30% плохого. Все, это уже вот решение партии, не обсуждается. Почему 30% плохого? Потому что очень долго был у власти. Все, два срока, смена элиты. Причем это внутриэлитным способом, никакой демократии. Еще пока механизм уполномочивания властей гражданами не создан. Но, тем не менее, это уже пятое поколение руководителей, считая с Мао. Я спросил там профессора, так вот, что там сейчас Си Цзиньпин делает очень много шагов по укреплению личной власти, по тому, чтобы снова натянуть идеологические вожжи и запустить новую программу либерализации, между прочим. Вот.
Но это является как бы следствием
укрепления личности. Это вторая попытка, как бы сказать, что заветом Дэн Сяопина верны. Вновь вернуться к Дэн Сяопиновской программе. Китай затормозился, значит, надо снова дать ускорение. Вновь возвращаемся к этой программе. Я говорю, ну как вообще, какое-то есть обсуждение в обществе, разные точки зрения вот на это. Ответ такой профессора Шанхайской академии управления, который готовит высшую элиту. У нас консенсус в обществе по этому вопросу. Я могу сказать для упорствующих, что недавно прошел очередной съезд Компартии Кубы, где принято решение 2 5-летних срока. То есть уже Китай понимает, уже Куба понимает. Мы не понимаем ни на каких уровнях. Я даже не говорю только про государственную власть. Мы сейчас движемся к выборам. У нас партии 20 с лишним лет одни и те же вожди. Все говорят о том, что нам необходимо обновление, нам нужны новые люди. Ребята, это что такое? Но вы давайте все-таки попробуем с партии начать. Вот 2 5-летних срока и смена руководителя. Удивительным образом будет все начинать меняться по-другому. Интеллигенция могла бы свои творческие союзы по такому же принципу попытаться строить. Культура встает на дыбы. Вождь великий, несменяемый и вечный. Он бессмертный. Вот мы с этим делом упираемся в эти проблемы. И надо сказать, что вот еще чем, конечно, Китай был силен. Он 25 лет, вот за эти 25 лет, по разным оценкам, он вырос раз в 25. Последние вот годы, начала этого века, он давал ежегодно 10% прироста. И именно это обеспечивало невероятная потребность нефти, газа и прочего сырья. Именно это дало, что мир рос 6% в год. И мы имели это благоденствие, благодаря тому, что Китай нуждался в сырье. Сейчас Китай начинает тормозиться, уже ушел на 7%, а реально он пойдет ниже. Пошел спад потребностей, темпов роста сырья, и мы видим, во что это выливается. Экономисты говорят, что это был уникальный период в истории человечества, когда 400 миллионов из деревень переместилось в города. Наша индустриализация, мы тоже миллионы перевозили, а здесь 400 миллионов. И второго такого рывка миру, в общем, сейчас взять неоткуда. Поэтому и еще и по этой причине надо садиться обсуждать экономику и понимать, как дальше двигаться, потому что без экономического фундамента невозможно сделать ничего.
Сергей Алексеевич, вот давайте я все-таки вас перебью сейчас.
Давайте,
но ведь вы обратите внимание, вот все, что вы говорите, вы лишний раз иллюстрируете то, что политические реформы сегодня, которые, в общем-то, произойдут вследствие экономических реформ, но, по сути, невозможны, поскольку они все задействованы на сложившийся менталитет, видение сегодняшней власти, и в России власть никто просто так никогда не отдавал.
Знаете, а вот для того, собственно, и сидим, разговариваем, чтобы мы, как общество, все это осмысляли, чтобы мы это обсуждали и постепенно начинали меняться. Потому что если у нас сейчас, и эта возможность не исключается, раздастся общий крик до кровопийцев, предпринимателей к стенке, они же, понятное дело, все сожрали.
Уже никого не осталось, предприниматели. Они уже все аффилированы в эту самую власть.
Слушайте, найдут и из власти вытащат. Даешь национализацию. Даешь вот тех самых комиссаров, которые будут направлены на предприятия, они должны быть национализированы, и такие мнения популярны. То же самое, как и в Китае, я говорю, что там очень большая ностальгия по временам
простоты и ясности. Но тем не менее, Сергей Васильевич, я вам отвечу здесь, что
это большая сложность.
Сельское хозяйство, наоборот, показывает сегодня рекорды по производству пшеницы, и это тоже, в общем-то, показатель
сегодняшней экономики. Я вам скажу, что рекорды были достигнуты гораздо раньше, просто сельское хозяйство как-то выпало из внимания государства, и к сельскому хозяйству дали развиваться самостоятельно. И мы из страны, которая потребляла зерно, импортировала столько, сколько первые и второе вместе взятые в советское время, знаете, Россию довести до состояния, что она скупает в мире зерно повально. Вот. Она же превратилась в одного из ведущих экспортеров. Я постоянно, много лет уже об этом говорю, просто об этом не замечают. Просто туда никто не лез со своими регулированиями, указаниями, созданием госкорпораций по зерну и так далее и тому подобное. Да, сельское хозяйство сейчас дает уже небольшой рост, там тоже требуется очень много поменять. Ну, 3% в год они сейчас выросли.
Серьезно?
Ну, для нас это сегодня много. Но я скажу, что, конечно, айтишный сектор сейчас из 6,7 и больше дает. Это у нас лидер по росту вообще объемов. Правда, он пока еще у нас маленький. Но вот, собственно, еще и нефтехимия, и фармацевтика. Вот, собственно, те отрасли, которые растут. А остальные отрасли...
Так нет, может быть, зато основное предназначение для России все-таки это сельское хозяйство, коли идет такой рост.
Вот,
и не надо, смотрите, здесь сильно на нефть уповать.
Так нет, и не надо заниматься идеями чучхе, как бы импортозамещения. Да, надо развивать свои отрасли. Надо развивать то, что, где у нас есть экспортный потенциал, что сделал Китай. Он сказал, давайте мы будем делать то, что мы сделаем лучше и дешевле. И весь мир бы начал у них покупать. Давайте поймем, что мы можем сегодня дать миру лучше и дешевле. Надо для этого закупить импортное оборудование? Закупаем. Надо купить сырье? Закупаем. Но для того, чтобы это развить, появятся способности, умения, соответствующий рабочий класс, предприниматели. Вот это сельское хозяйство, это нефтехимия, углеводородная, потому что нефть газ гнать в сыром виде. Ну, господа, ну это вообще ни в какие ворота.
Ну да, это даже 19-й.
Да, это
начало
вот, 20-го. Да. Это на самом деле айтишная часть громадная, где у нас очень большие позиции. Это, в конце концов, военно-промышленный комплекс в нормальном состоянии, который может производить и что-то продавать.
Серьезно?
И вот на это надо работать и понимать, где есть слабости, где чего не хватает, закупать, компенсировать. Ну и разворачивать экспортные отрасли, включаться в мировую экономику. Вот, кажется, очень просто. Закрылись, автаркия. Будем сами здесь все делать. Ну, тогда это кирза, ватники и все остальное вытекающее. Смотрим на Северную Корею.
Мы еще поговорим об экономике. Я бы хотел немножко
разведить
нашу
да.
высокую атмосферу.
А это очень жизненно. Жизненно. Все уже в кармане завтра.
Ну, все-таки вот немножко...
Стоимость лекарств, знаете, стоимость...
Я вас, как человека, который на форуме, а наши зрители, они не на форуме, поэтому какие-то вот наблюдения хотел бы от вас услышать. Еще на в чем акцент? Вот помню прошлые форумы, которые проходили, естественно, значит, в гавани, и помню мосты с флагами форума. Значит, Петербург, перекидки, флаги, форум. Ну, центр города весь разукрашен, в хорошем смысле этого слова, да, показывающий праздник, создается атмосфера праздника. Везде люди вот с такими же бэджами. Можно я, так
да,
сказать,
пожалуйста,
покажу нашим телезрителям? Вот с такими же бэджами, да, как у вас.
Целый склад.
Да, такой. Да. То есть вот это все такое движение. Чувствуется, что город находится в центре мировой политики, экономики. Приезжают люди, какие-то дискуссии, кафе, рестораны, запо... Ну, то есть вот сейчас атмосфера другая.
Но...
Сейчас этого нет, потому что все это в новом экспоцентре, там вот в районе Шуша. Вот скажите, почему?
Две стороны медали, как всегда. Вот этот вот шикарный Первомай или День Победы, который еще раз праздновался во времена этого экономического форума, он, конечно, очень был хорош для тех, кто участвует. Проносились Мерседесы, автобусы, люди. Но для жителей Васильевского острова это просто наказание. Когда Большой проспект, там начинаются определенные улицы, закрывался просто для проезда. Хотите, идите пешком.
Сергей Алексеевич, давайте я вам сразу же 2 копейки вставлю, потому что то, как сейчас
пробки
перекрыли Васильевский остров вместе с Большим проспектом, с мостами и прочее, никому форуму не снилось. Если перекрывать закрывали на 3 дня, то сейчас перекрыток иногда кажется навсегда.
Нет, надо понимать, что все-таки в итоге мы получим что-то отремонтированное, а по итогам перекрытия формы мне...
Вы же знаете, большое перекрывают на 2 года, регулярно, с периодичностью раз в 5 лет.
Но щетильней надо трубы класть, это отдельная история. Но так просто перекрывали форум, а трубы не меняли. И сейчас, конечно, форум уехал туда. Для участников форума это не блестяще. Вот, собственно говоря, я с форума на шаттле до метро, на метро сюда, сейчас снова на метро, опять на шаттл, опять туда. Люди, которые, конечно, культурную программу несколько отрезали, но зато все там сидят, они общаются друг с другом. Но для этого существует пресса, телевидение и так далее, чтобы показать людям форум прямо домой, рассказать им по телевизору или по радио, вот мы здесь сидим, и, в общем, ну, не превращать город
в площадку. Форум все-таки это не деловое какое-то вот совещание, это все-таки праздник, это люди обмениваются мнениями.
Это не праздник, все-таки это, знаете, такие деньги выкидывать на праздник, для того, чтобы там какая-то компания собралась и весело провела время, я был бы лично против. Форум имеет смысл только в каком отношении?
Ну, обмен мнениями.
Ну, не только, во-первых, обмен мнениями. И вот то, о чем мы говорим, чтобы общество начинало думать, как из этого всего выбираться.
На форуме не принимаются решения,
Сергей. Естественно. Так, а дело же не в решениях. Вот, когда идея владеет массами, да, они становятся силой. Так вот, пока идеи, вот как надо организовать экономику, массами не владеет, хоть какие решения принимаете. Вы примите завтра решение, что все завтра будут трезвые. У нас был недавно генеральный секретарь, который такое решение принял. И когда уже, будучи на фонде, мой приятель, с ним работавший, как-то они обсуждали вместе, Егор Кузьмич Олегачева вспоминали, он так мысленно посмотрел, сказал, да, говорит, хороший Егор Кузьмич Олегачев человек, но, говорит, 2 вещи мне присоветовал, антиалкогольную кампанию и Бориса Николаевича Ельцина в Москву пригласить. Вот кто автор 2 великих решений. Егор Кузьмич Тикачев.
Кстати, до последнего дня убежденный человек в своих
идеях. Да, да, да.
Нет, правильно. За что ему, конечно...
Отдельный памятник.
Отдельный памятник.
Вот. Но в целом мы понимаем, что не указами и не приказами делается жизнь. Мы вот сейчас приказали там по-честному выборы провести. Праймерис должны быть, ну просто комар носа не подточит. Ну что, сказали люди на местах, ага, нам сейчас это сверху там поговорили по телевизору, а завтра скажут, ну-ка иди сюда, какой там у тебя процент за нашего кандидата. А во-вторых, прислали каких-то московских звезд, сказали, он у вас должен победить, а у нас здесь все свое, нам зачем все это, заезжий театр. И как начали рубить московских ставленников, в Москве там в администрации президента волосы поднялись дыбом от результатов. Вертикаль подрассыпалась в отсутствии пряников и денег. Поэтому нет, это не управляется. Это действительно большая внутренняя работа
сейчас, знаете,
общества, когда она выходит.
Вертикаль подрассыпалась при отсутствии пряников и денег.
Да.
Надо выбить в камни, как говорит наш премьер в свое время.
Да, так мы же это проходили, Советский Союз, ровно та же картина, когда все республики закричали, где деньги, да, и хотим тогда все свое съесть сами, никому ничего не отдать. Это, собственно, процесс начинался с этого, с экономической самостоятельности. Ну, а дальше шаг за шагом мы понятно, куда пришли. Эти вопросы, на самом деле, если смотреть стратегически, они же снова висят на горизонте, такое легкое облачко, когда региональные элиты начинают говорить так, ну что, у нас все забрали, все деньги забрали в центральный бюджет, у нас, значит, здесь осталось всего 20%, 30% в регионах, нам тут указы спускают исполнять, а денег не дают, у нас долгов уже выше крыши, и теперь нас еще на расправу кидают этим гражданам. Опять же, все по Салтыкову-Щедрину. Они начинают, как говорится, задавать вопросы. И чем дальше, тем вопросы. Это будет звучать громче. Это опять к тому же, что как в Советском Союзе. Казалось, что только достаточно провести демократическую повестку, гласность, выборы, и все будет замечательно. Федеративное региональное устройство. Вот центральный вопрос. И он опять всплывет. Местное самоуправление, регионы и соотношение с федеральным центром. Оттуда начнет сковородка поджаривать.
Вот Алексей Кудрин сегодня сказал, что в течение последних 3 лет падает реальный доход наших граждан. Что это очень плохой симптом. И что, в общем, если раньше это было там, в течение года и значит, каких-то коротких периодов, то теперь это, в общем, серьезная проблема для власти, следствием который может стать что-то нечто. Вот что может стать здесь в данном случае в связи с тем, что падает реальные доходы граждан?
Ну, реально объем недовольства возрастает.
А какой критическая масса? Вот сколько должны они падать? Там 5 лет, 4, 3 месяца, 3 года и 3 месяца. Вот сколько?
Это очень сложно сказать, где, когда возникает критическая масса. А во-вторых, очень часто бывает, что...
Ну, практика историческая есть.
Практика такая, что почему, вот, происходит какое-то событие, которое просто людей сильно обижает. Даже вот в этих условиях просто сильно обидели.
Ну, например, Москадырова.
Ну, один из вариантов такой, как бы вот. Или что-то еще происходит, да, и люди просто выходят из-под контроля, они просто перестают воспринимать власть как власть. С вопросом, а кто это такие? Вот, и поэтому...
уходит сакральность.
Уходит сакральность, да, готовность подчиняться. И у нас ведь в этом, это выглядит так, что рейтинги там, губернаторов проседают, рейтинги партий проседают. Президентский рейтинг держится. Это рейтинг надежды. Это последняя надежда, на которую всегда надеется российский гражданин. Но он же о нас думает, он же решит, он же голова.
Ну, сегодня и об этом вот. Сказал, что
а потом этот
президентский рейтинг в данном случае является, что президент боится тратить этот рейтинг на непопулярные реформы.
Да, а потому что потом, это отдельная история, а потом происходит следующее. Если не делать вовремя необходимые реформы, потратив на это рейтинг, подготовив в результате приход следующих, то тогда в этот рейтинг в одночасье обваливается. Мы проходили уже неоднократно.
И не раз.
Но это заканчивается просто развалом государства. Ребят, ну сколько можно играть одну и ту же пьесу? Причем уже все, опять уже грабельки расставлены, роли распределены. И опять по той же самой колее. И, нет, ну теперь-то мы вот тут вот объедем этот камешек. Нет, ну мы помним, что вот здесь половозка опрокинулась. Мы тут немножко влево прижмемся. Ну а потом как бы выясняется, что не получается ничего. Вообще, если посмотреть по миру, опять чуть наверх. Какие государства успешные оказались? Они написали два слова на знаменах. Образование и свобода. Остальное дальше уже идет. Закон, свобода, оформленная законом, образованные люди по-другому к этому относятся.
Свобода у нас сейчас, Сергей Алексеевич, ругательное слово. Когда говорят, что ты либерал, или ты, значит, это ругательное слово. Я просто, может, кто-то не знает из наших телезрителей, что либерал – это…
Вообще-то свобода.
Свобода, да. И тот, кто говорит, какой ты мерзостный либерал. Вот он говорит, какой ты мерзостный свободный человек.
Ну… Слова у нас, конечно, становятся ярлыками, существо уходит, но мы понимаем, что если человек не имеет свободы творчества, свободы предпринимательства, ну ничего не будет.
Свободы выбора, что самое
главное. Да, а это то же самое, это оттуда же. Если он вот имеет эту свободу, он потребует и ту. Это объективно. И уже вот из-под палки на режиме рабовладения ну, высот не достичь. То есть творить. Ну,
самый неэффективный работодатель.
Да, а рыки рыть, пожалуйста. Реки перекрывать, плотины строить, все, что касается мощных индустриальных армий, где действительно есть начальник, дал команду, все исполняют. Это одно устройство экономики. Когда вы перешли в постиндустриал, где нужно творчество, это другое. Японцы не смогли. 25 лет без всяких диктатур, без всяких экономика стоит. Они не понимают роли свободы. И у них детей воспитывают тоже. Будь как все, высоко торчащий гвоздь забивают первым. Это любимая поговорка японских родителей. Вот вам результат. Я думаю, что в эту же стену упрется Китай. Хотя сейчас они вот даже в обсуждении говорят, надо увеличить свободу рынка. Даже, так сказать, есть идея негативного списка. То есть, впрямую написать, куда государство не имеет права вмешиваться. Вот просто негативный список. Они говорят, там, где регулирует государство, там коррупция. Поэтому мы должны отдать рынку, исчезает коррупция. Ну, естественно, поставить чиновников под жесточайший контроль. Вот то, что они сейчас делают. Для нас эта повестка, она нам крайне чужда, потому что какой
свобод, ну, тем более, какой разные рынок. Культуры еще надо не забывать.
Да. И тем не менее, насколько не является вот все-таки китайская культура корпоративной, тоже вот построение единой мощной такой машины, они, по крайней мере, понимают, да, мы используем эти наши культурные условия, что мы одна общая общность, но мы решаем правильные задачи. Я говорю, в конце концов, ребята, дело не в том, как у них партия называется, назовитесь коммунистической партией, назовитесь Единой Россией, назовитесь партией правильного пути, но только делайте вот это, что делает весь мир. Вот на самом деле, когда говорят о коммунистической партии, да, и их идеях, я уже говорю, что так называемая коммунистическая партия. Поскольку, когда выходит лидер коммунистов и говорит, что надо День России перенести с 12 июня на День крещения Руси, чтобы особо подчеркнуть.
Я думал, 7 ноября.
Да. Я бы сказал так, товарищи, вы давно манифест коммунистической партии читали? Вы перечтите эту книжечку Маркса и Энгельса. Там черным по белому написано «Религия – опиум для народа». Так вы либо коммунисты, либо на самом деле вы уже тоже полностью сменили абсолютно свое внутреннее содержание, понимая, что вот так сегодня думает народ. Так вот, дело не в названиях партии, а дело в том, неважно, еще одно высказывание Дэна Сяопина, неважно, какого цвета кошка, главное, чтобы она ловила мышей. Вот это, собственно, в том-то и дело, что власть, она может называться по-разному, она мышей не ловит. Вот это сегодня мы видим, и на форуме это обсуждается.
Илья Алексеевич, давайте немножко отойдем от форума, потому что у меня еще есть некоторые вопросы. Мы с вами давно не виделись в эфире.
Накопилось,
хотелось бы их обсудить. Но вот одна из них, из этих тем, конечно, она, с одной стороны, прошлая, но некоторые аналитики говорят, что это тема в некотором смысле и будущего. Ну, вот обменена, выпущена Савченко, да, Украина, Савченко, Украина. Удивительно, она стала делать достаточно любопытные заявления. Вот скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, Надежда Савченко, некая женщина, такая Жанна Д'Арк украинская, да, вот на ваш взгляд, есть ли у нее политическое будущее, и в этом политическом будущем, какую она может сыграть роль?
Вы знаете, я вот отвечу на вопрос, наверное, не так, как вы хотите. Я хочу
сказать, вы всегда так делаете,
Сергей Алексеевич. А что делать? Собственная позиция. Вы знаете, это уже не наш вопрос теперь. Теперь это внутреннее дело Украины. Это ее политический лидер, это их граждане будут определяться. А вот в связи с обменом совершенно другие вещи важны. Обменяли Ерофеева и Александрова на Савченко. Вот мы тоже фамилии должны вспомнить. И знаете, что произошло? Люди как-то восприняли это как некий добрый знак. Провели опросы, я сам удивился, сегодня прочитал, написано в «Ведомостях», что поменялось отношение российских граждан к Украине и украинских граждан к России. Резко упал негатив. То есть, как грубо говоря, 60 с лишним процентов до 40 с чем-то. Люди как-то вздохнули, поэтому, похоже, что-то возможно. Я думаю, что надо просто сейчас делать, вот опять же, понимая, что нам нужно, вот с точки зрения экономического развития, куда мы идем, какие у нас внутренние проблемы, надо выбираться по указанию Дэна Сяопина из внешних проблем. Я это еще в 2014 году писал. Восточная Украина. Надо заканчивать с этой темой. Заканчивать понятно как. Передавать все это под международный контроль, чтобы это все, этот конфликт дальше разруливали и международные организации, типа ООН, типа ОБСЕ и так далее. Передавать территорию под контроль границу и участвовать нам в том, что в восстановлении. Это как наш добрый жест на будущее. И все, кто захочет оттуда уехать сюда, принять. Потому что мы должны знать, что наши соотечественники всегда будут приняты. Это, как говорится, наша ответственность. Не из их землей забирать, а готовность их здесь принять и дать возможность здесь работать. И это позволит развязать очень многие узлы. Это можно сделать довольно четко, ясно и в достаточно короткие сроки. Смотрите, я говорю, Франция и Германия. Вот перед нами пример. Это куски империи Карла Великого.
Эльзас и Лотарингия.
Сколько они друг друга перекрошили, сколько крови пролили. Саар, Эльзас, Лотарингия. Та же тема. Сколько раз. И вот я могу сказать, какое колоссальное политическое мужество было у руководства Франции и Германии после Второй мировой войны в 1949 году. Когда все усеяно трупами, все буквально кругом, только кладбище, протянули руку и начали создавать Евросоюз. А у меня, я говорю, что мать, после того, как я в 1969 году приехал первый раз из ГДР, она отказывала, она прожила здесь всю блокаду, она отказывалась что-либо есть, привезенное из Германии. В 1969 году, а не в 1949 году начали строить Евросоюз. Так вот, мы понимаем, что на самом деле вот это вот самая наша невероятная геополитическая проблема, катастрофа, может быть, а может быть просто еще пока не катастрофа, но проигрыш, это то, что мы расходимся с Украиной. Потому что это единственный реальный шанс построить мощное интеграционное объединение на востоке Европы. Это Россия и Украина. Это всегда была связка. Она определяла, есть Советский Союз или нет. Ушла Украина, все, Советского Союза нет. Так и сейчас. И то, что мы второй раз упускаем этот шанс, и, может быть, если будем вести упорство, типа они нас обидели, а вот они первые что-то сделали, это тогда мы можем упустить этот шанс навсегда. А на самом деле сильный и мудрый делает шаг первым,
Сергеевич, прозвучало. Следующая, да. Следующая тема.
И это надо будет делать.
Сегодня Туск заявил о том, что 23 июня может стать нечто таким, что, значит, для мира стало 22 июня именно выход Великобритании из Евросоюза, а далее в связи с этим непонятный процесс, который может происходить в Европе, когда может начаться спонтанно процесс распада и прочее, прочее, прочее. Это поддержали и в России эту позицию. Вот как вы считаете, насколько высока вероятность выхода Соединенного Королевства из, собственно говоря, Евросоюза и возможные последствия?
Ну, первое. Я думаю, что правительство Великобритании, пытаясь получить в какой-то момент голоса, широким жестом заявило, что оно вынесет этот вопрос на референдум. Референдум, при всем уважении к народному мнению и так далее, штука очень эмоциональная. Особенно на том фоне, который мы сегодня видим. Вот понаехали, да, вот пошел вал этих беженцев, и никто не в состоянии обсуждать, к чему это приведет, какие экономические последствия, что будет с валютой. Вот здесь и сейчас мы хотим сокрыться. Это настроение в Европе распространяется очень сильно. И в целом, конечно, это, опять же, вот как в Советском Союзе, хотелось закрыться и съесть свою пайку, ни с кем не делиться. Каждая республика считала, что ее грабят. Вот я реально на Верховном Совете СССР разговаривал с многими депутатами, и у всех было такое мнение. Даже Туркмения, скромная учительница, говорит, что, знаете, вот у нас из земли уходит труба газовая на север, нет ни крана, ни счетчика, ни ответвления, а кругом деревни без газа, без света, без всего. Мы знаем, что Туркмения просто плавает на газу. Это просто газовая колонка по сравнению даже с нами. Вот. И такая же картина сейчас здесь. Как это? Вот тут приезжают, а почему это мы должны ими заниматься? Закрыть страну, закрыть границы, задраиться и отстраиваться от этих дел. Да, Европа не смогла решить эту проблему консолидированно. И теперь эта проблема подтачивает опоры. Да, всегда Англия держалась на особицу, и это было понятно. Но мы по себе это понимаем. Бывшая Великая Империя. Ну, как мы можем быть, как все? Ну, нам же нужно...
Франция тоже империя.
Но Франция и Германия, они вдвоем, особенно после войны, создавали это, считая себя главными опорами. Но Англия как-то потом уже подсоединилась. Ну, мы же без красной дорожки не можем тоже ни в какой союз вступать. А если вступили, то мы там должны быть главными. Вот, собственно, в чем сейчас проблема всей интеграции с Китаем? Мы же хотим быть главными. Китай этого не понимает. Вот, из своего прекрасного далека. И поэтому, на самом деле, выход, он, наверное, может быть, и не будет катастрофичным, но всегда...
Вы считаете, он реальный выход?
Я думаю, что вполне реально. Если пройдет референдум, а там сейчас вот уже осталось...
Ну что, не подрисуйте ничего. Чего?
Я вас умоляю.
Нет, извините, это непорядок.
Ну, я понимаю, что дети малые, да, какие там вопрос 2-3%, да нам и 40 не проблема, да, поставьте задачу, хотим, выведем Великобританию, хотим, оставим, да, нет, все-таки там другая культура, там друг за друга смотрят, а главное, люди, если они начинают это делать, они перестают себя уважать, это все-таки, это давно, понимаете, когда люди с 12 века выбирают лорда-мэра Лондона, да, и там с 13-го какого там, или 500 лет назад была эта Великая Хартия Вольности, и, значит, чуть меньше стал заседать английский парламент. Ну, в общем, уже отшлифовали культуру этих вещей. И я тебе скажу, что, конечно, они, наверное, выйдут. Начнется, конечно, большая турбулентность, новое состояние. Как это все взаимоотношения строить? А что с тем? А что с этим? Главное, что может пойти волна дальше. Что могут еще стороны сказать, а чем мы хуже Англии? А давайте мы попробуем. Ну, пример заразителен.
Конечно.
В 91-м каком году, я скажу, нет. По-моему, почти сразу же, в 90-м году, Литва объявила о выходе. И все замерли в изумлении.
Нет, Сергей Алексеевич, дело в том, что пошло. Для того, чтобы выйти из Евросоюза, надо, по крайней мере, быть хотя бы в прошлом Великой Империи. Да? Здесь Слушайте. Надо иметь собственные как бы, возможности для этого.
Нет, ну вот Литва вышла из Советского Союза. Не... Она, конечно, была когда-то в Великой Империи, да, но тем не менее.
Нет, Литва вышла из Советского Союза, но понятно, куда она хотела, так сказать, подойти. Да? А выйдя из Евросоюза, вряд ли куда, кроме Африки, тебя примут.
Нет, Великобритания, естественно, традиционно несмотря на, опять же, на войну, несмотря на такая же история, как Россия, Украина, Великобритания, Соединенные Штаты, тем не менее культурно они ближе. А это всегда более либеральные экономики, это всегда немножечко все
на особицу. Разговор, конечно.
Конечно, контакты, они в состоянии жить, а все-таки Великобритания большая страна, будут развиваться отношения с Соединенными Штатами, там еще трансатлантическое инвестиционное партнерство там подоспевает. Ну, в общем...
Там и вообще Соединенное Королевство, мы же должны не забывать, что существуют вообще страны, которые входят в
самого... Есть ощущение, конечно, что всегда есть некий оптимум интеграции, и архитектор Европейского Союза, ну, им очень хотелось достроить здание при жизни. В какой-то момент, похоже, увлеклись скоростью интеграции. Видимо, где-то надо подтормаживаться. Да, конечно, классно, когда нет границ. Но сам знаю, сам ездил на машине. Одну визу оформил, 10 стран проехал.
Уже есть, уже во Францию вы приезжаете. Сейчас, во всяком случае, у вас спрашивают паспорта, даже если вы идете из Шенгена.
Тогда первый раз, когда я поехал, у меня была же шенгенская виза и швейцарская. Потому что Швейцарию не проехал.
Ну, Швейцария, кстати, сегодня заявила о том, что она позвала свое...
Да, вот. Удобно. А с другой стороны, проходной двор. Вот те проблемы, с которыми сталкиваются эти страны. Непростая задача для политиков. Голову будут ломать вовсю. В каждой стране политические силы борются.
Этот проходной двор – это и экономика. Сколько они, туристы, оставляют денег, хотя бы за тот транзит и так далее.
Естественно, естественно.
Да, при том, Швейцария – это такая недешевая страна, что это не место, куда ты поедешь, значит, закупать продукты Германии, например.
Но при этом, когда тот же турист приезжает в Милан, где отнюдь не дешевые кварталы, где все это продается и так далее, а в соседнем парке разбит лагерь, беженцев, где народ просто под деревьями спит, и вы сквозь этого идете. Конечно, это непросто. Я на самом деле понимаю, что пресса штука такая, она, конечно, очень сильно эту штуку раскрутила, потому что, ну, говорят там, 2 миллиона беженцев. Но 300 миллионов растворят 2 миллиона практически незамеченно при нормальной спокойной работе. Здесь, конечно, сам факт и отдельные тяжелые случаи, они, конечно, вызывают эмоциональную реакцию, потому что это сразу тебе приносят домой по телевизору, в прессе, ну и политические партии примут обсудить. Собственно, как мост. Да, где мост, где город, 5 миллионов, все об этом слышат, знают, разговаривают.
Сергей Алексеевич, вот в связи с еще европейская тема, которую тоже не могу не поднять, вот на ваш взгляд, возможно ли сейчас приход на выборах, вот только-только в Австрии чуть-чуть это не произошло, буквально там 1.5% разницы, так бы пришел националист, вполне конкретный, и мы знаем, что у него была возможность, как бы федеральный президент в Австрии, человек абсолютно номинальный, но он имеет право распустить парламент. Да?
Только в том случае, если парламент не смог сформировать правительство. Это аварийный запасной клапан.
А вот вы знаете,
это уважаемый человек, он в каком-то смысле является человеком, который определяет повестку дня. Он говорит нации, как и что он думает. В этом смысле он почти как духовный лидер.
Сергей Алексеевич, я хочу вам сказать, просто изучал этот вопрос. Президент в Австрии может без всяких оснований росчерком пера распустить парламент.
Германия это не
Германия
так.
Германия не так. Так, да. Я про Австрию говорю.
Да,
вот скажите, возможно. Могут ли прийти сейчас вот на этой волне некоторые, ну скажем, националистические, может быть, какие-то абсолютно ультраправые и так далее.
Но распустить парламент, должны люди понимать, это не значит разогнать, это объявить новые выборы.
Конечно, конечно.
И граждане могут на самом деле не согласиться с
вашей
мыслью.
Конечно.
И так бывало.
Бывало.
Правый президент распускает все французский правильно. Левый парламент. Там он имеет право тоже в любой момент распустить нижнюю палату, да. А избиратели его еще левее делают.
Да.
Немая сцена, типа, зачем распускали. Все может быть, потому что именно вот эти вот настроения и совершенно дикое изменение для многих привычной среды обитания. Человек очень тяжело меняет среду обитания. Если, представляете, у нас вот деревня, все друг друга знают. Вдруг здесь у вас завтра один дом из Китая. Один дом из Индии, один дом из Африки, еще откуда-то, и все это живет. Если вы этих людей никогда не видели, для вас это будет... Вы не понимаете, чего они делают, вы не понимаете, все насторожено, это враждебно. Понятно, чем через какое-то время, во что это выльется. Мы видим историю с выходцами из Кавказа. Если вы родились... И все это было всегда. Воспринимайте это как должное. Когда-то же Россия состояла из отдельных земель, княжеств, которые воевали друг с другом насмерть. совершенно. И какие-то мусульмане, они глаза никогда их не видели. Вот соседнее княжество – это главный враг, с ним мы рубились. Но постепенно интегрировались, осознали,
заострю,
пришли.
Сергей Алексеевич, заострю. Но все-таки может быть, Меркель потеряет себя во Франции. Сейчас Саркози приехал.
Слушайте,
на форум.
Меркель, там надо понимать.
Не имеет шансов, кстати, быть выбрана.
Альтернатива, на самом деле, в Германии – это левая.
Неправая.
Ну, дальше вправее двигаться труднее. Я думаю, что если приходят левые, как раз они-то всегда и предъявляют идеи всеобщего братства, вот это еще большей толерантности, поддержки слабых. Это левая альтернатива. Чаще всего происходит так. Если чихает экономический мотор, если накапливаются проблемы, то тогда правых меняют налево, и левых меняют направо. Вот кто был у власти, тот и пострадал. И кто придет следующий, вот это не определяется какими-то глубокими вещами.
Давайте еще одна тема. Трамп и Хиллари. Вот Клинтон и Трамп. Вот на ваш взгляд, сейчас уже, в общем-то, определились фавориты гонки от обоих партий. На ваш взгляд, выборы в Соединенных Штатах. Что ждать? Каких сюрпризов? И насколько это транслируется на Россию в плане, кто нам интереснее и не интереснее?
Ну, первая история. Россия всегда болела за демократов. Но всегда договаривалась с республиканцами. На самом деле, конечно, республиканцы – это более имперская партия, которая там за военно-промышленный комплекс, за мускулы и прочее, но она консервативна в части там всех этих вопросов прав человека. Она не будет там ставить вопросы о всяких там однополых браках и прочее, А демократы, которые нам всегда нравились, они всегда приходили и начинали ставить перед Советским Союзом вопросы прав человека. Начинались конфликты. А все договоренности, разрядка всегда шла с республиканцами. Это можно посмотреть. Ну, вот так получается. Поэтому сейчас, я думаю, что нас почему-то все болеют за Трампа, да? Ну, наверное, потому что он такой тоже крутой.
Ну, непредсказуемый.
Он непредсказуемый.
Если Хиллари предсказуемо, то...
Нет, и второй момент, как говорил еще Никита Сергеевич Хрущев, что мы запустим ежа в штаны Америки. То есть мы воспринимаем это как запуск ежа в штаны Америки. А вот Трамп там им покажет, да?
Трамп.
Да. Ну вот. Но реально картина очень интересная. В последнее время республиканская партия стала радикализоваться. Она ушла от общественного центра. И в этой партии очень сильную, как бы такую сплоченную группировку создали так называемая партия чаепития, ну, такие совсем ортодоксальные республиканцы, с жесткими позициями, религиозными, церковными, прочее. И получается так, что в партии выигрывает экстремальный кандидат, а когда он выходит на выборы, надо бороться за голоса болота, бороться за голоса центра. И это трудно будет делать Трампу. И похоже, именно Трамп в этой ситуации, будучи крайним, обеспечит избрание любого умеренного кандидата, который вытащит демократы. У нее только один там вопрос и одно яйцо Кащея. Это всевозможные истории во времена госсекретаря, использование почты и так далее. В общем, короче говоря, определенные нарушения правил, норм и так далее, за которые можно попытаться ее стащить с коня на финале. Но в целом для того, чтобы воспринять голоса средних вот, и умеренных американцев, она гораздо более приемлема. И в республиканской партии на самом деле некоторая паника, потому что они же понимают, что с таким кандидатом они далеко не уедут. Вот. И очень многие писали, что, господа, надо очень аккуратно пользоваться праймерис. Это отнюдь непростая вещь, это обоюдоострое оружие. Когда все-таки собирается там, сложным образом, ищутся кандидаты, и потом определяются, кого выдвигать, думая о том, как он будет выглядеть, но в общенациональном разрезе, то когда идут праймерис, опять же, вот эмоционально, вот этот парень мне нравится, он классно нам всем покажет, ну и выбирают человека, который вряд ли сможет объединить республиканское движение, вряд ли сможет выиграть выборы. Я думаю, что он, наверное, все-таки загонит Клинтон в Белый дом.
Еще у нас уже немного остается времени. Сергей Алексеевич, хочу еще вот такую тему поднять, мне кажется, очень любопытную. Она связана с Вселенским православным собором, если я правильно определил формулировку. Действительно, последний раз церкви вот в таком виде собирались аж в 1300 каком-то там году, если я не ошибаюсь, а может быть даже, ну, за дату не беру сейчас судить, но тем не менее и болгары, и сербы, а потом и русская православная церковь выступили, ну не то что против, отказались ехать в каком-то виде, сказав, что это не своевременно, и надо перенести этот собор, хотя, как мы знаем, 50 лет собирали только этот собор. Да? Пытались 50 лет назначить дату ему.
Да, по-моему, 1000 лет не собирались.
1000 лет, да.
Ну, для религии, в общем, 1000 лет – это не время, это ерунда. Не срок, это ерунда, да, они вечностью мыслят. Первое хочу сказать. Это все-таки, мы понимаем, у нас государство светское, это не наш государственный вопрос, это вопрос церкви, это вопрос верующих, вопрос прихожан, поэтому мы на этом можем...
Я бы сказал, что это... вы здесь лукавите, Сергей Алексеевич, это вопрос... Это... Конечно, политический, нет, это при роли сегодняшней церкви в России.
Она, мы ее преувеличиваем на самом деле.
Ну, хорошо,
да. И мы понимаем, что это совершенно отдельная история. И тем больше про 1000 лет, у нас государство постоянно меняется в этом разрезе. Да? И главное все-таки, чтобы граждане более-менее чисто вот как бы исторически, культурно понимали, что происходит. Ведь у нас же так подается очень часто, что православная церковь – это русская православная церковь, и все.
И все, да.
И все. А дальше есть католики, да, которые главные враги. Вот. Ну, там теперь мусульмане откуда-то появились. Да. Но остальных мы вообще не знаем. Вот. Но вот православная церковь – это Россия. А на самом деле...
Как еще евреи.
А на самом деле картина... Да, ну, это, конечно, это святое. Вот. И здесь возникает ситуация, что вдруг выясняется, что православный мир-то он сложный, там целая куча самостоятельных церквей, не все признаны, там постоянно идет борьба за признание, за слияние. На Украине только возникла сложнейшая проблема, поскольку Русская православная церковь половину приходов приблизительно, и, естественно, половину финансовых поступлений получала с Украины. Именно поэтому они крайне осторожны в любых высказываниях по поводу «Чей Крым?». И даже сохранили, по-моему, в какой-то момент было как бы церковную принадлежность, кто назначает епископа за украинским патриархатом Русской Православной Церкви, то есть украинским подразделением, Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Там же, естественно, уже появилась самостоятельная, и есть требования, чтобы ее признали как самостоятельной, сложнейшие политические вопросы. Старшим, конечно... Так сложилось исторически, считается патриарх...
Главный из равных.
Главный, первый из равных.
Первый,
да?
Из равных.
Это патриарх Константинопольский. И он...
Вселенский.
Он. Да, он вселенский патриарх. И он считает, что... И многие церкви с этим соглашаются, что если он сказал собор, значит собор. Угу. Да, и поэтому вы уже там не можете начинать, говоря, давайте отложим туда-сюда. Но очень много противоречий. Церкви между другом ссорятся, каждый начинает выяснять, где кончается каноническая территория одного, начинается другого. Кто-то кому-то там назначил епископа, а мы считаем, что это наша территория. А чего это вы сюда залезли? А почему вы забрали этот храм? И вот это вот... мирские такие вещи, а это чисто мирские вещи, тем не менее, внутри церкви, все человеческое, они конечно, очень
политики нет,
осложняют. Нет, это политика уже внутрицерковная, опять, кто как стоит, там же очень сложный вопрос, какая роль каждой церкви, румынская церковь, она считается, наверное, где-то второй после нашей, по размерам, она там на Молдавию посматривает своеобразным образом, на Украине небольшой конфликт, как со всем этим быть, пока не получается. И это понятно, на самом деле, понимаете, все-таки такие вещи, встречи, прочее, вот политика – это всегда компромисс. Религия – это не та часть нашей культуры, которая учит компромиссам. Религия учит бескомпромиссности, догме, и как только определенная религия, что бы она ни декларировала, становится достаточно сильной, она начинает подавлять всех конкурентов, в том числе огнем и мечом, и поэтому договариваться очень тяжело.
Что ж, уважаемые телезрители, у нас стадия завершения. Сергей Алексеевич Цыпляев был сегодня в студии, специально приехал из Шушар, с Петербургского экономического форума, сюда, на метро, для того, чтобы встретиться с вами. Поэтому цените это. Ну и, Сергей Алексеевич, спасибо вам огромное и успехов.
Спасибо вам и самые наилучшие пожелания всем нашим зрителям.
Спасибо.
И петербуржцам.
Спасибо. Сергей Цыпляев.